Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Моя жена считает, что я слишком быстро говорю. Поэтому я буду говорить медленнее. По крайней мере, стараться. Ни для кого не секрет, что семья оказывает на нас огромное влияние. Ни для кого не секрет, что то, в какой семье мы выросли, то, в каком контексте мы выросли, оказывает огромное на нас влияние. Оглядываясь на свою жизнь, мы понимаем, что огромное количество хороших качеств, огромное количество добродетелей в нашей жизни, огромное количество каких-то хороших привычек в нашей жизни не благодаря нам. Не благодаря тому, что мы были такими замечательными, не благодаря тому, что мы преодолели какие-то жизненные обстоятельства, а благодаря тому, что мы просто выросли в хорошей семье. Мы в буквальном смысле снова впитали эти добродетели с молоком матери. Эти добродетели в нас, потому что мы выросли в хорошей семье. С другой стороны, у каждого из нас, в семье каждого из нас есть вещи, которые нам жутко не нравятся. Есть вещи, которые нас жутко раздражают. Есть вещи, которые мы всем сердцем ненавидим в том, как наши родители ведут себя или в том, как наша семья ведет себя. И самое интересное, именно эти вещи чаще всего мы повторяем в своей жизни. Именно эти вещи чаще всего мы и замечаем в своей жизни. В ваших бюллетенях есть специальный вкладыш с проповедью. Отметьте, пожалуйста, для себя сейчас. Что хорошего вы впитали в своей семье? Что хорошего вы получили благодаря вашим родителям? Не благодаря вам, а просто благодаря тому, что вы выросли в этой семье. С другой стороны, запишите себе, какие негативные модели поведения вы обрели, потому что вы просто их унаследовали от ваших родителей, потому что они есть у вас просто из-за того, в какой семье вы выросли. Семья играет огромную роль. И естественно, когда мы говорим с вами вот об этих негативных моделях поведения, то чаще всего мы просто сбрасываем в бессилье руки и говорим о том, что ну, я такой, какой я есть. Да, вот такая у меня была семья. Да, вот такое у меня было воспитание. Ничего с этим поделать я не могу. Просто принимайте меня таким, какой я есть. Где найти силы для того, чтобы побороть эти негативные модели поведения? Где найти силы для того, чтобы научиться вести себя по-другому? Ответ мы находим с вами в молитве апостола Павла в 3 главе послания Ефесянам, молитве, о которой мы говорили в прошлый раз, молитве, о которой мы будем говорить с вами в следующий раз. Молитве, в которой Павел, обращаясь к Господу, показывает нам, напоминает нам о том, что на самом деле, кроме той семьи, в которой мы родились, в тот момент, когда мы доверили свою жизнь Господу, в тот момент, когда мы обратились к Нему в молитве покаяния, когда мы приняли таинство святого водного крещения, мы обрели совсем-совсем другую семью. Мы принадлежим теперь другой семье. И мы побеждаем наши негативные модели поведения не усилием воли, а напоминанием себе о том, что теперь я принадлежу другой семье. Теперь я принадлежу к семье Христа. Теперь я могу впускать в сердце тех, кого раньше не мог, потому что мое сердце не может впустить всех. Теперь я могу принимать в мою семью. Теперь я могу заботиться о тех, о ком я раньше даже не думал заботиться. Не потому, что я такой хороший человек, не потому, что я вырос в хорошей семье, не потому, что у меня было хорошее воспитание или хорошая учительница в школе. Все это великолепные причины. Но прежде всего я делаю это, потому что Христос принял меня в свою семью. Потому что Бог Отец впустил меня в свою семью. Поэтому теперь я могу открывать свое сердце для тех, для кого не нашлось места в этом мире. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем и прочитаем с вами. Начнем с послания Ефесянам 1 главы, где апостол Павел и говорит как раз вот об этом усыновлении. Продолжим в 3 главе с его молитвой. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа». Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес, ведь Он по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. Молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. А тому, чья сила действует в нас и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение, навеки через Иисуса Христа и через Церковь. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе в смирении. Славим Тебя за то, что смертью Твоего Сына у нас есть доступ к Тебе. Славим Тебя за то, что Духом Твоим Святым Ты укрепляешь нас сейчас, даешь нам смелость обращаться к Тебе. Я прошу Тебя, Господь, не дай нам просто наслаждаться этим статусом усыновленных, удочеренных детей Божьих, но дай нам, Господь, быть проводниками Твоей воли в этом мире. Дай нам, Господь, как мы уже говорили сегодня и молились, быть Твоими руками, быть Твоими ногами, смотреть на мир Твоими глазами, Господь, и слышать плач Твоими ушами. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Начав изучать эту молитву в прошлый раз, мы остановились с вами на том, что поклонение Богу Отцу через жертву Иисуса Христа Духом Святым укрепляет меня. Потому что прославление Бога напоминает мне о четырех вещах. Прежде всего, оно напоминает мне о том, кто Создатель этого мира. Оно напоминает мне о том, кто делится своей славой с нами. Оно напоминает мне о том, кто дает внутреннюю силу. И, наконец, оно напоминает мне о том, кто дарит мне спасение. И вот, возвращаясь к этой молитве сегодня, мы увидим с вами, что принятие в семью Творца позволяет нам, позволяет каждому из нас впускать в сердце тех, у кого нет семьи. Это означает приносить их нужды Господу. Запишите себе в бюллетенях сейчас. Первое – это приносить их нужды Господу. Второе – это помогать им в их нуждах. И, наконец, третье, последнее – принимать их, нашу семью. Апостол Павел начинает как раз именно с этого. Он говорит: «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа». Это песнь прославления Павла. Он прославляет Бога за то, что Господь не просто спас нас. Он говорит, что Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес, ведь Он по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. И потом, продолжая в 3 главе, Он говорит, что ради этого я и стою в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Он начинает с того, что Господь Бог стал не просто Отцом Христа, но Господь Бог стал нашим Отцом, приняв нас в свою семью. И в 3 главе, когда Он молится, Он возвращается к этой же теме. Он говорит: я стою перед Отцом, перед тем, от которого берет свое имя, кто нарек каждого на этой земле. Всякое живое существо, я прихожу к Отцу. Господь дает нам доступ к себе, дает нам доступ не только для того, чтобы мы просили за себя. Апостол Павел обращается в молитве к Господу за людей, которые были для него совсем недавно еще чужими. На протяжении последних нескольких недель мы говорили с вами вот об этих взаимоотношениях между евреями и язычниками, между двумя частями общества, которые враждовали друг с другом. Павлу было не просто все равно, что происходит с язычниками. Если эти люди оказались бы в аду, ему было совершенно все равно. Он был бы рад этому. Но теперь все изменилось. Теперь все изменилось, потому что он является ребенком Бога, потому что Бог принял его в свою семью, и теперь Павел молится за людей, на которых совсем недавно ему еще было наплевать. И то же самое происходит и в нашей жизни. Этот доступ, который есть у нас, доступ, о котором мы говорили несколько недель назад, о том, что это доступ, как у маленького ребенка. Ребенка, который в 4 часа утра может разбудить папу и может сказать папе, что ему хочется попить. Доступ, который дан нам Богу, к Богу. Не для того, чтобы мы просили новую машину, новую квартиру, новую работу. Не только для этого. Не только для этого. Это доступ, который дан нам сегодня для того, чтобы мы могли приносить нужды тех, за кого никто больше не молится. приносить нужды тех, о ком больше никто не переживает. Посмотрите, какую великую любовь, пишет апостол Иоанн, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога. И мы действительно Его дети. Мир потому нас не знает, что не познал Его. И я понимаю, очень сложно начать молиться за кого-то. Ну, потому что ты впускаешь в сердце человека. Ты впускаешь в сердце его боль. А сердце, оно же не коммунальная квартира, да, то есть сердце – это не Москва, оно не резиновое. Мы не можем впустить туда всех. Но благодаря тому, что Бог впускает нас в свое сердце, благодаря тому, что Бог дает нам этот доступ, благодаря тому, что Он принимает нас в свою семью, мы теперь можем начать молиться за других, мы можем впускать их в свое сердце. Павел пишет в послании римлянам, вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе. Вы получили не дух рабства для того, чтобы бояться о том, что если я впущу кого-то в мое сердце, я не смогу выдержать их боли. Мы получили дух усыновления, которым мы обращаемся к Богу. Абба, Отец, Папа. И первое, что мы делаем, мы просим за чужих. Мы просим за чуждых. Мы просим за тех, кто не является частью нашей семьи. Мы просим за тех, на ком, может быть, все остальные поставили крест. Сегодня на протяжении нашей беседы мы будем говорить вместе со Светланой. Светлана – психолог из благотворительного фонда «Арифметика добра». Мы будем говорить сегодня о подростках, потому что подростки – это как раз та категория детей-сирот, которую не так охотно берут, как другие. Я бы хотел, чтобы Светлана сейчас вышла вперед и рассказала чуть-чуть просто о подростках, о ситуации с подростками.
Спасибо большое. Я работаю в благотворительном фонде «Арифметика добра», которому исполнилось 5 лет в этом году. Но эта история началась многими годами ранее, когда один молодой человек, молодой бизнесмен, заработавший свои какие-то первые достаточно серьезные деньги, понял, что надо помогать кому-то, кто слабее и кто никак не может помочь себе сам. И он начал помогать детским домам. Он ездил туда, покупал игрушки, конфеты, какие-то проводил праздники, строил детские площадки. Потом в какой-то момент он понял, что ребенок вырастает, выходит из детского дома, 18 лет, и вот эти все игрушки, конфеты и детские площадки он не может забрать с собой. Он оказывается совершенно беспомощный в этом мире. И он начал усыновлять детей. Он брал одного за другим. У него 17 было приемных детей. Это Роман Иванович Авдеев. И еще было 6 своих. Потом он понял, что всех он не заберет. И что-то надо с этим делать. И тогда он основал благотворительный фонд «Арифметика добра», в котором я имею счастье работать. И я хочу сказать, что в какой-то момент мы поняли, что больше 80% детей-сирот в нашей стране – это дети-подростки. Это дети, на которых очень сложно найти усыновителей. Обычно все хотят взять малышей, потому что они такие милые, у них все впереди. А подростки – это что-то, и своих-то подростков, давайте честно, люди боятся. А подросток из детского дома – это вообще какая-то терра инкогнита, и, в общем, не очень понятно, как им помогать. И оказывается, что те гаджеты, наверное, которые им дарят разные спонсоры, и те мастер-классы, которые к ним приезжают на Новый год, они им ничего не дают. Ребенок, выходящий из детского дома, оказывается один на один с этим миром, в котором он ничего не знает, ничего не умеет, потому что, у нас один парень говорил, все, что я умел, это 5 раз в день ходить в столовую. За меня стирали, за меня убирали, за меня готовили, я не умею пользоваться транспортом, я не знаю, как жить в этом мире. Мы сегодня проводим на площади Маяковского, на Триумфальной площади, благотворительный марафон, и там смоделирован такой павильон, да, и люди могут пройти некий квест, такой аттракцион. Им дают возможность, завязывают глаза и дают возможность пройти несколько поинтов и ощутить то, что чувствует ребенок, находящийся в детском доме. Это буквально там несколько минут и несколько таких как бы сценок при помощи актеров разыгрывается. И в конце люди, конечно же, ну, большинство из них плачут. Они говорят, что мы, ну, чувствовали невозможность выбора, невозможность принять какое-то решение, что ты не решаешь, во что одеваться, ты не решаешь, что есть, ты не решаешь, куда идти, ты ничего не можешь, ты беспомощен. В любой момент тебя могут взять и переселить в другой детский дом, перевести, разорвать с другом, никого у тебя нету. Люди вначале получали игрушку, с которой они шли весь этот квест, и они говорят, что единственное вообще по сути, что у меня было постоянного в жизни, это вот эта игрушка. И ну вот все, что можно было как-то на что-то надеяться, это вот они вцеплялись в эту мягкую игрушку, которая с ними доходилась до конца. И оставалась, конечно же, с ними потом. И я хочу сказать, что именно поэтому наш фонд занимается детьми-подростками, которым мы помогаем. Мы стараемся им искать приемные семьи. Мы помогаем им в обучении, в сдаче экзаменов, в профессиональной ориентации. Мы ищем им наставников. И я точно знаю, что судьба ребенка меняется, когда хотя бы кто-то начинает о нем просто думать. Вот у вас есть карточки, вы можете просто хотя бы подумать и помолиться за этого ребенка, и я уверена, что его судьба начнет меняться. Спасибо.
На протяжении сегодняшней беседы мы будем периодически возвращаться. Мы еще вернемся, чтобы поговорить о программе «Шанс», еще поговорить о том, что мы можем сделать. Действительно, первый шаг, который мы делаем, мы начинаем молиться за подростков. И я знаю, что всегда, когда ты думаешь о том, что ну что такого, что у меня есть карточка, у меня есть фотография, которая есть у каждого из вас. Все, кто пришел сегодня, получили небольшую карточку. Здесь есть фото ребенка, да, фото подростка, за которого мы молимся. На обратной стороне есть небольшая информация о нем. И ты думаешь, ну что такого, я молюсь, да, ну и что? Я же ничего не делаю особого. Мы проводим День сирот уже 7 лет. На протяжении этого времени 70% детей, за которых мы молимся, в среднем, каждый год статистика разная, но в среднем 70% детей, за которых мы молимся, потом оказываются в семьях. Господь слышит нас. Вот это вот фотография детей, за которых мы молились в прошлом году. Фотография справа – это фотография, которую я постоянно видел в небольшом блокнотике у Джен, нашего ассистента в церкви. Она постоянно молилась за этого ребенка. И представляете, какая радость, когда через год после того, как ты молишься, когда ты регулярно приносишь эту просьбу Богу, ты узнаешь, что этот ребенок в семье. И мы хотим, чтобы мы могли, чтобы каждый из нас мог применить то, о чем мы говорим сегодня, прямо сейчас. Поэтому сейчас проведите несколько минут в молитве. Помолитесь за того ребенка, который у вас. Помолитесь, попросите Бога о том, чтобы Господь нашел ему семью. Мы не можем решить проблемы этого ребенка. Мы не можем сделать для этого ребенка все, что мы бы хотели сделать для этого ребенка. Но мы можем сделать для одного то, что мы хотели бы сделать для всех. Мы не можем помолиться о всех детях-подростках, о том, чтобы всех детей, подростков, сирот усыновили в нашей стране. Но мы можем помолиться за одного. Проведите время сейчас в молитве. Помолитесь сейчас за одного ребенка, принесите его нужды, принесите его сердце, принесите его судьбу Господу. В Псалме 9 мы читаем: «Ты видишь обиды и притеснения и готов воздать своей рукою, и страдальцы вверяют себя тебе, ты сиротам помощник». Давайте обратимся к Господу для того, чтобы помолиться. Отец наш Бог, мы славим Тебя. Мы славим Тебя за то, что Ты усыновил нас. Мы славим Тебя за то, что Тебе не все равно. Мы славим Тебя за то, что в нашем бессилии Ты силен, Господь. Ты силен менять сердца. Ты силен менять судьбы. Ты силен найти семьи, которые примут этих детей. Ты силен, Господь, изменить их судьбу. Благослови, пожалуйста. Мы умоляем Тебя и с нетерпением ждем того дня, когда через год мы посмотрим на эти фотографии. И мы воздадим Тебе славу за то, что эти дети нашли семью. Мы воздадим Тебе славу за то, что, Господь, мы молились, и Ты ответил. Мы воздадим Тебе славу, Господь, за то, что Ты Бог усыновляющий. И Ты Бог предоставляющий семьи. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Продолжая дальше, апостол Павел как раз молится. «Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. Молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей». Чувствуете удивительную иронию в словах апостола Павла? Он говорит о том, что «я молюсь, чтобы вы познали то, что познать невозможно. Я молюсь, чтобы вы почувствовали всю глубину той полноты, которую почувствовать невозможно». Одна из вещей, которую изменила христианская церковь в истории цивилизации, это как раз то, как люди усыновляют. В древнем мире люди усыновляли как раз подростков, усыновляли не просто подростков, усыновляли подростков, которые доказали, что они достойны усыновления. Усыновляли подростков, которые доказали, что им можно передать свою фамилию, свой род, свое состояние. Они были признаны достойными того, чтобы их усыновили. В древнем мире усыновляли так. Никто не усыновлял младенцев, потому что никогда не знаешь, что из этого младенца потом получится. И вот первые, кто начал усыновлять, брать маленьких детей, младенцев, стали как раз христиане. Христиане брали детей, которые были не нужны никому. Детей, которых зачастую оставляли на каменных заборах особняков, потому что никому не нужны были девочки, например, а аборта тогда не было. И вот этот вот древний вид аборта, когда от ребенка просто отказывались, его просто оставляли. И христиане подбирали этих детей, и христиане брали их к себе. Вы замечали, что очень часто мы относимся к помощи как к своего рода инвестиции? Ну, то есть, многие из нас, меня, например, включая, если я помогаю кому-то, я хочу, чтобы моя помощь была оправданной. Я хочу, чтобы моя помощь была мудрой. Ну, то есть, если я вижу бездомного человека на улице, я даю ему 10 рублей, я думаю о том, что я хочу, чтобы ты верно распорядился этими деньгами. Я хочу, чтобы ты вложил их в курсы повышения квалификации в высшей школе экономики. Магистратуру закончил там или еще что-то. На тебе 10 рублей на это. И если я не могу быть уверенным в том, что человек использует эти деньги верно, если я не могу быть уверенным в том, что действительно моя помощь будет инвестицией в хорошее будущее, что это будет мудрым распоряжением моих средств, моих сил, я не помогаю. Мы не помогаем. Обратите внимание на то, что Павел не обращается к Ефесянам и не говорит о том, что я хочу, чтобы вы поняли, осознали, приняли, что Господь вложил в вас. Я хочу, чтобы вы, осознав все то, что Господь вложил в вас, оправдали теперь эти инвестиции перед Богом. Я хочу, чтобы вы принесли плод и много плода. Я хочу, чтобы вы доказали Богу о том, что все, что Он сделал не зря. Он молится не об этом. Он молится о том, чтобы мы поняли любовь Христа, чтобы мы почувствовали любовь Христа, чтобы мы ощутили ее. Потому что мы никогда не сможем оправдать вложение Бога. Никто из нас никогда не сможет предстать перед Богом и сказать Ему о том, что, Господи, Ты убил Своего Сына. И я на протяжении 40 дней не ел мяса. Какое достойное оправдание Твоим инвестициям. Или, Господи, Ты убил Своего Сына, и я на протяжении своей жизни не изменял моей жене. Какое достойное оправдание твоей инвестиции. Мы никогда не сможем этого оправдать. Мы никогда не сможем оправдать всего того, что Господь вложил в нас. Мы никогда не сможем понять всего того, что Господь вложил в нас. Именно поэтому Павел пишет о любви. Потому что в семье с детьми наши дети, наши родные дети никогда, ни при каких обстоятельствах не смогут оправдать всего того, что мы вложили в них. И это нормально. Потому что мы вкладываемся в них не для того, чтобы потом они принесли нам вот этот вот пресловутый стакан воды. Мы вкладываемся, потому что мы любим их. И сегодня мы вкладываемся, мы помогаем тем, кто не может помочь себе сам. Именно поэтому же мы помогаем, не ожидая, что наша помощь станет мудрым вложением, но потому что никогда не сможем оправдать всего того, что Господь сделал в нашей жизни. Спаситель тесно связывает социальное служение со служением именно Ему. «Потому что я был голоден, — говорит Христос, — и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приютили меня». Мы познаем любовь Бога тогда, когда мы перестаем относиться вот к этим вложениям, к тому, что мы делаем, как инвестициям, и начинаем воспринимать их как проявление нашей любви Богу. Светлана, расскажите нам про программу «Шанс», о том, что можно сделать конкретно для детей, как можно помочь подросткам, даже если не берешь их в семью.
Да, конечно, идеальный вариант, когда ребенок, подросток обретает свою семью, потому что по статистике больше 80% выпускников детского дома не доживают до 40 лет. Они погибают. Они становятся жертвами алкоголя, наркотиков, тюрем, погибают в пьяных драках. И виной тому их неумение социализироваться. И, конечно, мы можем молиться и стремиться к тому, чтобы все были в семьях, и каждый ребенок, оказавшийся сиротой, тут же находил свою приемную семью. Но пока этого нет, все равно нужно что-то делать. И у нас есть программа помощи таким детям, она называется «Шанс». Это как раз тот самый шанс детям на жизнь, на успешную жизнь. Мы обучаем, у нас есть своя онлайн-платформа, мы обучаем детей-сирот, подростков, помогаем им сдавать экзамены, поступать в выбранный вуз. Это уже более 60 тысяч проведенных уроков. Мы работаем с 91 детским домом в 31 регионе России. У нас уже есть 315 детей из тысячи, которые поступили, которым мы помогли поступить в выбранные вузы или колледжи. Это очные тренинги, которые мы проводим в разных регионах нашей страны. Мы обучаем детей финансовой грамотности, каким-то жизненным навыкам, помогаем им с профориентацией. Потому что дети, находясь в детских домах, они не очень-то понимают, кем они могут стать. У них нет даже представления. Все, что у них есть, это вот некий колледж, с которым заключен договор у детского дома, и мальчики – это что, маляры, а девочки – это швея. Вот, собственно, весь и выбор. Повар еще может быть, да, кто-то на повара. Но и то 90% детей, поступивших из обычных, которыми никто не занимается, поступившие в колледж, они бросают на первом же курсе обучения, потому что никто ими не занимается, никто не помогает им, никто их не подталкивает, никто их не мотивирует. По сути, они никому не нужны. И поэтому у нас есть и постинтернатное сопровождение, то есть ребенок-выпускник, мы его до 23 лет сопровождаем. В среднем я могу сказать, что обучение каждого ребенка в месяц обходится порядка от 16 до 20 тысяч рублей. Это где-то 3-4 предмета, в зависимости от того, какие он предметы сдает. Если нет возможности, брать или взять ребенка в семью, всегда мы будем рады и благодарны за какие-то пожертвования, которые вы сделаете, для того, чтобы как можно больше детей могли получать вот эту помощь. Потому что образование – это вклад в их будущее, то есть не подарки, не гаджеты, не какие-то мастер-классы по мыловарению, а именно образование – это то, что поможет им удержаться, поступить, получить профессию и дальше начать выстраивать свою жизнь. Спасибо.
Я прошу помощников выйти вперед. Традиционно на День сирот все пожертвования, которые мы собираем, мы передаем как раз на целевые программы. Сегодня мы как раз все деньги, которые мы соберем сегодня на богослужении, все деньги, которые мы соберем электронно в течение недели, после нашего собрания, вплоть до следующего воскресенья, мы передаем как раз на эту программу, на шанс для того, чтобы те дети, о которых мы молились, чтобы у этих детей были как раз дополнительные образования, дополнительные курсы. Я понимаю, что мы живем во время, когда не все носят с собой деньги, не все носят с собой наличные деньги. Именно поэтому вы можете пожертвовать прямо сейчас на сайте церкви. Я также понимаю, что очень сложно вбивать все эти буквы с сайта церкви о том, где находится именно пожертвование, несмотря на то, что достаточно зайти на первую страницу, и там прям большая такая кнопка «Пожертвовать», «Поддержать». А если вам сложно вбивать буквы, у вас есть QR-код в бюллетене. Вам достаточно взять ваш телефон, включить фотоаппарат, навести на этот код, и это отправит вас на страничку нашей церкви. Так что не переживайте, если вы не взяли с собой деньги. Все хорошо, мы о вас подумали. Пожертвовать можно электронно. Все пожертвования сегодняшнего дня, все пожертвования ближайшей недели мы передадим как раз на эту программу, на программу «Шанс», благотворительный фонд «Арифметика добра». Давайте помолимся. Господь, дай нам жертвовать от чистого сердца. Дай нам жертвовать с радостью. Дай нам жертвовать, Господь, не потому, что мы чего-то ожидаем, но потому, что мы любимы Тобою. Потому что мы понимаем, что мы никогда не сможем вернуть все то, что Ты вложил в нас. Дай нам, Господь, быть такими доброхотно жертвующими людьми. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Я уже рассказывал о том, что для меня лично огромным ободрением было то, что произошло в прошлом году. В прошлом году, насколько вы помните, мы говорили о том, что у нас были финансовые проблемы в церкви, у нас был достаточно большой дефицит бюджета в церкви. Именно поэтому, когда мы подходили к Дню сирот в прошлом году, мы как раз долго терзались, стоит или не стоит нам делать вот этот вот особый сбор, потому что в самой церкви ситуация не самая хорошая. И в конечном итоге мы решили, что мы доверимся Господу. Мы решили, что мы все равно, мы обещали Богу, и мы отдаем Богу вот этот сбор. Мы отдаем Богу вот эти пожертвования, какой бы ни была ситуация в нашей церкви. И Господь нас благословил. И Господь нас благословил это доверие Ему, и финансовая ситуация развернулась буквально на 180 градусов в течение буквально одного года. Мы славим Его за то, что у нас есть возможность отдавать эти пожертвования целиком, полностью, на Его работу, на поддержку благотворительного фонда «Арифметика добра» в этом году и их программы «Шанс». В книге «Притч» мы читаем: «Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев, тогда наполнится до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои давильни». Мы жертвуем, потому что это освобождает нас от материализма, это освобождает нас от того, чтобы думать только о себе. Практически никто никогда не жалеет о тех деньгах, что он пожертвовал. Наконец, последний, третий шаг. Апостол Павел в своей молитве говорит о том, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже помышляем. Да будет слава из поколения в поколение, навеки через Иисуса Христа и через Церковь. Последнее, что мы делаем, мы принимаем в семью. И, безусловно, у каждого из нас есть страхи, и многие из нас не готовы к тому, чтобы сделать этот шаг. Но Павел напоминает нам о том, что мы полагаемся не на свои силы. Мы полагаемся на то, чтобы довериться Господу. Мы полагаемся на силу, которая действует в нас, силу Духа Святого. И меня удивляет как раз за разом, что общаясь с приемными семьями, общаясь с ребятами, которые приняли в семью из нашей церкви, раз за разом я вижу, что никто из них не воспринимает себя как героя, хотя я смотрю на них именно таким образом. Никто не воспринимает себя как человека, который сделал что-то необычное. Они смотрят на это глазами, как можно было иначе, как можно было по-другому. И вот в этом отношении я вижу как раз то, что они полагаются не на себя, они полагаются на силу Духа Святого. Мы принимаем в нашу семью именно потому, что мы приняты в семью Бога. И последняя часть как раз вот в этой программе «Шанс». Светлана расскажет сейчас про зимние каникулы, да, о том, что можно взять детей на зимние каникулы. И Светлана сама является мамой приемных детей. Да.
Я тоже являюсь приемной мамой. У меня всего 6 детей, 4 из которых приемные. Но я не сразу их всех взяла, это было постепенно. Я 10 лет уже в этой теме так или иначе кручусь, и сейчас, слава Богу, у меня есть возможность практически все свое время этому посвящать. Многие мои знакомые и многие люди, с которыми я разговаривала об этой теме, они говорят, что мы думали о том, чтобы взять кого-то в семью, но мы боимся, и, конечно же, это много страхов и много опасений, потому что это такой ответственный шаг, и каждый человек задается вопросом, а что будет, если у меня не получится, а что будет, если мы не понравимся, а если с ребенком не будет общего языка. И мы понимаем, что это действительно очень серьезное какое-то действие, решение. И у нас есть такой замечательный проект, который называется «В гости на Новый год». Мы делаем выезд для наших ребят из программы «Шанс», которые обучаются у нас в разных детских домах. Мы для них делаем выезд на новогодние каникулы с проживанием в семьях, в разных семьях, которые готовы принять к себе в гости на 10-12 дней ребят, подростков. Это, для ребят это, конечно же, возможность встретить Новый год не так, как они его обычно встречают, с дежурными воспитателями, которые не очень-то радуются, и что-то они сами у себя отмечают в своей комнате. Моя приемная дочь Полина рассказывала мне, что в Новый год они собирали такой стол, спонсоры и всякие богатые люди им привозили разные подарки сладкие, и они делали салаты из конфет. Больше ничего другого не было, и они, крошили разные виды конфет, перемешивали и пытались сделать вот такой новогодний стол, хоть как-то Новый год, некую вот такую сублимацию, что ли, не знаю. И поэтому, конечно же, мы очень хотим, чтобы ребята попробовали встретить и провести новогодние каникулы не так, как они обычно их встречают. Мы приглашаем их в Москву или ближайшие города к Москве, и они живут в семьях. У них есть определенная, у нас есть общая программа, несколько мероприятий, которые мы проводим все вместе для ребят. И большую часть времени, естественно, они проводят в семье, общаются с семьей. Это мы так делаем для того, чтобы это было безопасно для всех. То есть дети, они подготавливаются, естественно, нашими специалистами к тому, что это выезд на каникулы, то есть чтобы у них не было такого настроя, что вот мы поехали в семью, и мы там останемся. Нет, это выезд на каникулы просто с проживанием в семьях. У нас в Шансе есть, например, летний кампус, когда ребята в лагерь ездят, и там живут. А это такой зимний выезд просто на отдых, на каникулы. И это возможность безопасно для семьи посмотреть на себя, а что чувствуем мы, что происходит с нами, когда рядом оказывается ребенок из детского дома, и насколько вообще наша семья в состоянии его принять, может быть, не на время, а навсегда. И поэтому, если семья понимает, что нет, нам это не по силам, какой-то такой серьезный шаг, то это просто очень хорошая возможность для ребят отдохнуть, провести свои каникулы. Семья может стать каким-то наставником просто этому ребенку, продолжать с ним общаться, переписываться, иногда забирать в гости на каникулы. И это тоже прекрасное такое дело, которое, я думаю, что поможет детям там понимать, что кто-то у них есть, с кем они могут хотя бы общаться, и кто-то, кто о них думает. Если вам будет интересна эта программа, то вы можете о ней узнать или на нашем сайте, или потом подойти ко мне. И, естественно, психологи сопровождают весь этот процесс, то есть ваша семья пообщается сначала с нашим специалистом, мы вообще посмотрим, насколько, ну, это может быть встроено у вас. Мы помогаем, естественно, консультируем по всем юридическим вопросам, моментам этого оформления, да, ну и делаем, естественно, сопровождение. То есть на протяжении всех этих каникул всегда наши специалисты на связи, поэтому вы одни не останетесь один на один с этим. Вот, спасибо, подходите, спрашивайте.
Спасибо большое. Мы бы хотели рассказать сейчас, с точки зрения применения, вы услышали сегодня о нескольких шагах, которые мы можем сделать. То есть в Псалме мы читаем: «Если даже отец мой и мать моя оставят меня, то Господь меня примет». Подумайте о том, чтобы пригласить кого-то на зимние каникулы из программы «Шанс» для того, чтобы принять. Поддержите семьи, которые усыновили или которые собираются сделать это на зимних каникулах. Поддержите их, ободрите их молитвой, просто вопросом о том, как у них дела. Мы хотим рассказать сейчас историю одной из семей из нашей церкви, из нашей общины, которая приняла как раз свою семью детей, приняла именно подростков, о том, насколько это может быть непросто, о том, что перемены происходят не сразу. Давайте посмотрим сейчас ролик с историей буквально одной семьи. Приемные дети – это не только благословение для семей, которые их принимают, но семьи, которые приняли детей, это благословение для всей церкви. Мы все становимся лучше, мы все становимся богаче, потому что у нас есть такие семьи. И мы безумно признательны за это благословение тем родителям, которые приняли детей в свои семьи, в нашей церкви. Я бы хотел попросить выйти вперед Александру Лосакову, пастора Алексея, для того, чтобы поблагодарить эти семьи, для того, чтобы подарить им небольшие подарки.
Я очень прошу сейчас родителей усыновленных детей подняться в алтарь. Мы помолимся о вас и что-то вас... Мы вас всех знаем, поэтому выходите, чтобы я сейчас не называл по именам. Просто выходите уже. Стесняться будете потом. Идите в алтарь, пожалуйста, друзья. Ну, хочется сказать что-то громкое из серии, что дай Бог, чтобы в следующем году в алтаре больше народу стояло. Вот. Но сегодня мы очень хотим подарить вам маленькие подарочки и хотим помолиться о вас, ваших детках. Склонимся, друзья, помолимся. Господи, мы знаем, что для Тебя все люди дети. И мы благодарим Тебя за то, что Ты вложил в сердца вот этих замечательных взрослых принять в свои семьи чужих детей и сделать их своими. И мы просим, чтобы Ты дал им сил, чтобы Ты дал им денег, чтобы Ты дал им друзей, которые позаботились о них. И мы знаем, что это Ты растишь этих детей. Просто помоги, пожалуйста, Тебе не мешать, но быть инструментами в Твоих руках. И о нашей церкви мы молимся Тебе, Господь, чтобы Ты помог нам всем, как одной семье, служить Тебе, идти за Тобой и не думать о себе, но думать о Тебе и жить таким образом в соприкосновении с Тобой и с Твоей славой на этой земле. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
У нас есть небольшие подарки для вас, потому что мы бы хотели, чтобы вы провели время хорошо, потому что иногда бессонные ночи, иногда тяжело, просто порадовали себя чуть-чуть. Спасибо вам большое за то, что такое большое ободрение, благословение для нас всех. Спасибо. Наверное, последнее, что происходит со Христом перед тем, как Он умирает на кресте. Он становится сиротой. Уже находясь на кресте, Христос обращается к своему ученику, обращается к Иоанну, и он говорит о том, что вот это твоя мать, показывая на свою маму. Обращаясь к своей маме, он говорит о том, что вот это твой сын. Понимая, что он умрет, он расстается со своей мамой. И потом в агонии, находясь на кресте, Христос взывает к Богу Отцу. Вот эта связь, когда Бог Отец на протяжении вечности, все время, постоянно был в общении со Христом, слышал Его, слышал Бога Сына, знал Его. Но теперь Бог Отец отвернулся. Отец отвернулся, потому что наши грехи легли на Христа. Последнее, что происходит со Христом, перед тем, как Он погибает, перед тем, как Он умирает, Он становится сиротой. Для того, чтобы мы никогда не были сиротами. Для того, чтобы мы в духовном смысле никогда уже не были оставлены без Бога. Для того, чтобы мы были приняты в семью. Бог Отец не просто принимает нас, Он не просто усыновляет нас. Он усыновляет нас тем, что Он отворачивается от Своего Сына. Он усыновляет нас тем, что Сын расстается со Своей мамой. Мы стали частью этой духовной семьи. Я не знаю, где вы в вашем духовном путешествии, я не знаю, где вы в вашем духовном пути, я не знаю, был ли момент в вашей жизни, оглядываясь на который, вы можете сказать, что да, вот в тот день, в тот час я обратился к Богу с молитвой покаяния, вот в тот день, в тот час я пришел к Нему для того, чтобы никогда уже не терять семью. Если вы не сделали еще этого. Сейчас, в конце, когда мы будем молиться, обратитесь к Нему с этой молитвой покаяния, примите Его дар, прощение ваших грехов, всех ваших грехов и жизни вечной. Расскажите об этом решении, приняв таинство святого водного крещения. Не уходите сегодня, не приняв решение. Потому что мы не просто впускаем в наше сердце, мы не просто впускаем в наше сердце тех, кому нет места в этом мире, мы впускаем в наше сердце этих детей, этих подростков, потому что мы были приняты, мы были усыновлены, мы получили доступ к сердцу Бога. Поэтому сегодня мы можем приносить их нужды Господу. Сегодня мы можем помогать им в их нуждах. Сегодня мы можем принимать их в наши семьи. На следующей неделе, завершая рассмотрение вот этой молитвы апостола Павла в 3 главе послания Ефесянам, мы поговорим с вами, как обрести уверенность, когда во всем сомневаешься в жизни. Мы закончим рассмотрение на следующей неделе. С точки зрения применения, каждый из нас может сделать для одного то, что он хотел бы сделать для всех. Мы говорили сегодня о 5 разных способах принять участие в этом служении. У всех у нас была возможность уже помочь финансово, пожертвовать деньги. И еще раз напоминаю, на протяжении всей недели все пожертвования, которые придут через сайт, мы передадим в благотворительный фонд «Арифметика добра». Определите, какой шаг подходит больше всего вам. Возьмите эти карточки с собой, эти фотографии с собой для того, чтобы не просто молиться весь год, но ждать того момента, когда через год мы узнаем, что этот ребенок оказался в семье. Молитесь за сироту. Присоединитесь к нашей команде многобегунов. Очень, очень смешно было, когда буквально там через неделю после того, как мы приняли участие в забеге, у нас были друзья дома, мы пригласили их на ужин, мы им рассказывали о том, что мы приняли участие в многозабеге. И муж сказал, наверное, то, что думают все люди, когда они меня видят. Он сказал, говорит, Кость, ну как бы Саше понятно, но ты бегаешь? Я говорю, ну да. Ты не выглядишь спортивно совсем. То есть ты выглядишь антиспортивно. Неужели ты можешь бегать? Я думаю, какой милый, добрый, честный, искренний человек, которого мы пригласили на ужин. Не только ест нашу еду, но еще и честно говорит, что он думает обо мне. Поэтому, если такие люди, как я, могут бегать, вы можете бегать. Честное слово, это не так сложно. Можно присоединиться к команде многобегунов, можно присоединиться к нашим поездкам в детскую больницу, стать частью этой команды. Если вы хотите узнать больше о многозабеге, можете подойти к моей супруге Александре Лосаковой, можете подойти к Анастасии Скирук. Они сидят здесь, расскажут вам. Они участвовали в многозабегах сами, много раз участвуют в организации, они расскажут вам все об этом. Подойдите к ним для того, чтобы спросить их о нашей команде, которая ездит в больнице. Подойдите к Светлане для того, чтобы поговорить больше о программе «Шанс», для того, чтобы узнать больше о том, как можно принять на зимние каникулы ребенка. Выберите для себя шаг. Выберите для себя тот шаг, который подходит больше всего именно вам. Каждый из нас может сделать для одного то, что мы хотели бы сделать для всех. Давайте помолимся. Отец наш Бог, спасибо Тебе, что Ты усыновил нас. Спасибо Тебе, что Ты принял нас в свою семью. Благослови, пожалуйста, вот этот следующий шаг, чтобы мы делали его не из чувства вины, но из чувства того, что мы любимы, мы приняты. Из чувства того, что мы Твои, Господь, а Ты наш. Благослови нас. Господь, тех, кто еще не принял решение следовать за Тобою, тех, кто еще не доверился Тебе, тех, кто еще не обратился к Тебе в молитве покаяния, прошу Тебя, Господь, дай смелости и сил сейчас сказать: Господи, я так долго бежал от Тебя. Я так долго играл роль нудного сына, нудной дочери. Прости меня, пожалуйста. Я хочу быть частью Твоей семьи. Я хочу быть принятым. Я хочу быть возлюбленным. Я не хочу больше прятаться от Твоей любви. Прости мне мои грехи. Очисти, омой меня. Сделай меня Твоей дочерью. Сделай меня Твоим сыном. Во имя Твое мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.